Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. С вами на связи Константин Мацан, и также с нами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Эту программу мы записываем не в студии Светлого радио, а дистанционно, но все равно остаемся с вами и продолжаем наш разговор. Еще одна тема, само собой связанная с пандемией коронавируса, это то, о чем мы вскользь сказали, удар по экономике, который неизбежно наносится в эти дни, и я не призываю обсуждать экономическую ситуацию в цифрах или давать прогнозы, уж тем более вы об этом сказали. Меня интересует скорее то, что мы наблюдаем, как мне кажется, в обществе два таких полюса. А с одной стороны, это полюс того, что это очень тяжелая ситуация, болезнь, нужно принимать меры срочные, и хорошо, что, грубо говоря, мы все сидим дома, потому что это позволяет потушить пожар. А другой полюс – это то, что да, ситуация есть, но давайте не забывать про то, что после этого нам придется жить, и тот вред экономике, ну, неизбежный, который наносится сейчас, те проблемы, которые возникают у бизнеса, в первую очередь у малого и среднего, это просто так не пройдет. Вот что вы думаете об этом таком, об этой борьбе контекстов, скажем так?
Ну, тут даже, может быть, их больше, этих позиций, и многообразнее, и в чем-то даже жестче, потому что звучат слова, что с одной стороны это дилемма между спасением жизни и здоровья людей и обрушением там экономики, и вот государство выбирает первое. С другой стороны, кто-то говорит, ну, там, простите, там какой-то, да, кто-то умрет, но надо продолжать, так сказать, существовать в экономической системе, иначе все рухнет, и тогда умрет еще больше людей. Ну, вот, поэтому вот полюсные логики именно такие, да, они, в общем, весьма жесткие. Я точно не готов никаких здесь оценок происходящему, ну, кроме очевидного. Совершенно очевидно, этого никто не скрывает, с этим никто не спорит, что удар по экономике наносится серьезный. Да, и прежде всего по рабочим местам, потому что понятно, что предприятия малого бизнеса в массе своей сейчас функционировать не могут. Просто. Да, какие-то переживают как раз бум, там все, что связано с доставкой, да, с изготовлением полуфабрикатов, продуктов и прочее. Вот, но это вот всего несколько сфер, которые сегодня востребованы максимально, да, больше, чем обычно. Вот. Ну и там какие-то дистанционные вещи, там, от образовательных всевозможных процессов, ну, вот, интенсификации происходит. Вот. Ну, конечно, ситуация тяжелая, и мне кажется, что здесь опять нужно посмотреть на это. Вот, мы же всегда задаемся вопросом, а что значит сегодня быть христианином? Что значит оставаться христианином в такой ситуации? Да, вот мы с коллегами вот в ФОМе, например, говорили, мы понимаем, что у нас сейчас ситуация очень тяжелая, мы не очень понимаем, как будет вообще существовать бумажный рынок, если говорить вот о бумажной части ФОМы, потому что, конечно, ФОМа сегодня – это не только бумага, там, это и сайты, и социальные сети, и много чего другого. Вот, но вот ближайшие перспективы бумажного рынка, они, так сказать, очень не светлые, скажу откровенно, на светлом радио. Вот, и поэтому вот мы, как и в предыдущей кризисе, мы приняли решение, что мы постараемся сохранить людей, да, чтобы никто никого, ни с кем не расстаться сейчас, да, хотя повторяю, что ситуация сложная. Вот. Ну и вообще, вы знаете, вот, мне кажется, здесь вот это ключевой вопрос, потому что мы уже с вами начали говорить о том, что сейчас люди, ну, человек проявляется, я бы не хотел говорить вот эту банальность, что человек проявляется в сложной ситуации, человек в любой ситуации проявляется и в сложной, и не в сложной, но вот в нынешней ситуации это совершенно очевидно, что люди ведут себя по-разному, я могу сказать, вот по основной своей работе, по отделу, поскольку на нас сейчас, ну, колоссальная идет нагрузка, вот, и просто не все ее выдерживают. Но вот мне кажется, к этому надо тоже относиться и с пониманием, и сочувствием. Хотя это очень сложно, потому что, знаете, как дело должно быть сделано, и когда происходят какие-то вот там провалы, пробелы, то это тоже нельзя просто так брать и, ну, не сделал, не сделал. Ведь от этого много чего зависит. Вот, поэтому вот какие-то примерно такие рассуждения.
Вот вы сказали про образовательные не услуги, а процессы. Вы же преподаете как раз.
Да, ждал, когда вы спросите меня.
Вот, я спрашиваю, каково вам проводить лекции онлайн?
Вы знаете, с одной стороны, очень не хватает аудитории. Очень не хватает аудитории. Я читаю лекции в YouTube, то есть, ну, собственно, у меня пока две лекции прошло только, вот, а мы на ютубовской платформе это делаем, то есть ребята видят и могут мне писать вопросы свои, реакции какие-то в чате. Это удобно с точки зрения такой функциональной, вот. Я могу к ним обращать какие-то вопросы, они пишут ответы, да, так же, как вот в аудитории я часто обращаюсь к студентам. Но, конечно, отсутствие аудитории самой, оно чувствуется очень сильно. Но при этом, вот мы с Юрием Павловичем на днях про это говорили, с Вяземским, который тоже сейчас дистанционно читает, и вот он, насколько я понял, ему вот совсем как-то не нравится отсутствие аудитории. Я бы сказал так, что мне не хватает очень аудитории, но поскольку все-таки вот и контакт какой-то есть, вот, то я вот ничего такого фатального в этом не ощущаю. Вот. Ну, как приспосабливаемся потихоньку. А мастер-класс проводим по скайпу, там 8 человек у меня, мы вполне нормально общаемся. Поэтому, в общем, конечно, очное общение приятнее и полезнее, но заочное вполне себе такое, ну, дистанционное, точнее, вполне себе рабочее. И, знаете, еще одна любопытная вещь. Я больше успеваю вот на лекции сказать. Возможно, это связано с тем, что когда аудитория, чаще отвлекаешься, там где-то что-то пошутишь, что-то вспомнишь, еще что-то. Вот, именно реагируя на то, как слушает, сидит и прочее. А тут я просто заметил, что меньше отвлекаешься и больше успеваешь сказать. А потом я еще знаю, что студенты опаздывают. Я обычно приходил там, у меня в 9 часов лекция, приходил там 9:05. Вот, а потом дверь закрывал, никого не пускал. А сейчас мы в 9 ровно начинаем, в 10:20 заканчиваем, и успеваешь больше. Но при этом, знаете, еще один важный момент. Энергозатратнее. Это нам...
Да.
Угу. Вот, для меня, по крайней мере. Потом я привык стоя читать лекцию, здесь у компа ты сидишь, вот, но тяжелее. То есть лекция – это, в принципе, ты выкладываешься, это 1:20, это такой маленький спектакль, да, ну, с точки зрения там затрат, да, и вот сидишь перед компьютером, это сложнее в этом смысле.
А вообще вот не происходит ли такого в этом смысле?
Так же, как эфир мы сейчас записываем, мне кажется, что в этом есть тоже какой-то... Хотя вот с эфиром пока не понимаю до конца, вот в студии проще или... дистанционно, именно с точки зрения вот энергозатратности, что называется. Но лекции совершенно точно больше выкладываешься, ну, в смысле, вот, тяжелее.
А не получается ли так, что если в очной форме лекции в аудитории, это, как вы сказали, в этом смысле такой мини-спектакль, но я это со своей стороны понимаю просто как студент, что действительно ты наблюдаешь не только за таким чисто интеллектуальным содержанием лекции, а и за энергетикой, и за поведением преподавателя. Какие-то вещи считываются невербально, просто там интонационно, так вот, подсознательно и рационально. Это все есть, это неизбежная часть любого живого общения. То, переходя в такой онлайн-формат, как-то очищается немножко от всего такого вот эмоционального, остается в большей степени именно передача информации, знаний, там, текстов, тезисов и так далее.
Не знаю, Кость, потому что, смотрите, они же все равно меня видят, да, понятно, что это картинка, я все равно что-то руками размахиваю, да, как раз я вот пока, ну, скажем, в аудитории я периодически обращаюсь к доске, что-нибудь пишу, здесь вот пока ничего особо не придумал, там пару раз мне надо было что-то взять, я на листочке рисовал, им показывал. Хотя можно, конечно, там и доску какую-то приспособить, наверное. Вот. Надо подумать. Вот. Но тут это скорее вопрос к аудитории. Вот я вам могу ссылку бросить. Мне даже интересно, что вы скажете. Если там 5 минут можете посмотреть, как это все выглядит.
Почту за радость. А вот мы с Алексеем Павловичем Козыревым, ведущим программы «Философские ночи» на радио «Вера» и профессором МГУ, обсуждали тоже вот эти онлайн уроки, он в вебинаре лекции читает, и он даже в чем-то был в каком-то смысле вдохновлен тем, что больше людей подключается. То есть 70% посещения лекции если я правильно его услышал, я ничего не путаю, вот это хорошая цифра, даже может быть больше, чем в офлайн формате. У вас есть какие-то наблюдения на эту тему? Насколько студентам современно даже интереснее вот онлайн это слушать?
Вы знаете, я думаю, что тут вот в моем случае это не вопрос интереса. Как я вам сказал, я опоздавших не пускаю, а студент существо такое...
Опаздывающее.
Со сложной, да, душевной организацией. Поэтому мне даже, когда я сказал, что, ребят, время давайте не будем менять, как нам в институте велели по расписанию выходить, так и будем проводить. А мне студенты говорят, ой, это так рано, 9 утра. Я говорю, а что рано? Вам не надо тратить ну, минимум час на дорогу. Вы можете без 10-9 проснуться, в 9 включить на комп. Что ж рано-то? Вот. И вот знаете, что удивительно, что вот, скажем, у меня там 90 человек примерно, вот, 90, там 80 смотрели лекции, первые две. А потом, вот я сегодня зашел там что-то на YouTube поменять, там что-то переписать, и смотрю, там количество просмотров 160. Значит, кому-то кто-то отправлял, видимо, и кто-то посмотрел уже, потому что запись-то остается.
Очень интересно, а у вас есть, ну, не прогноз, конечно, мы сегодня уже сказали, что прогнозы строить дело неблагодарное, но некое предвещение того, как после этого вернуться обратно в аудиторию. Вот вы прежним вернетесь или обновленным каким-то новым опытом, и что-то будет изменено и в офлайн формате?
Я не знаю, я же уже про это говорил вам, что мне кажется, что сейчас вот все спекуляции на тему, как все поменяется, они, ну, с моей точки зрения, они, в общем, все очень приблизительны. Вот, ну, я не думаю, знаете, многое будет зависеть от того, сколько все это продлится. Вот, есть надежда, что не очень долго, и тогда я не думаю, что как-то человек фундаментально что-то, не думаю. Ну, посмотрим. Вот лучше, мне кажется, поговорить об этом, когда это произойдет.
Но все равно не могу сейчас не спросить. А вы сказали, есть надежда, что не очень долго. А она есть? И она на чем основана?
Ну, она вообще как надежда, с одной стороны, основана на вере. Вот. И на том, что все, так сказать, будет хорошо обязательно, и Господь нас не оставит. Вот. А с другой стороны, все-таки вот все эти меры, которые сегодня принимаются, их, ну, как кто-то считает, избыточность, она, по-моему, и... Ну, и вот посмотрите, как развивается ситуация, хотя там специалисты говорят, что нельзя исключать никакого сценария, да, но будем надеяться, что все-таки будет не худший, и это, конечно, так или иначе скажется на продолжительности. Но я столько уже читал прогнозов, как там солнце все убьет, а потом оказывается, что солнце все не убьет. Давайте, вот, что называется, поживем, увидим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы записываем этот разговор дистанционно, не из студии «Радио Вера», но все равно продолжаем разговаривать. Владимир Романович, была такая новость на прошедшей неделе, тоже в чем-то острая, про то, что по опросу, по социальному опросу, проведенному общественной службой, 90% россиян не соблюдают Великий пост. Вот как, что для вас в этой цифре?
Ну, вспоминается сразу известная фраза о том, что, как там она точно звучит, ложь, большая ложь и статистика, да, есть. Вот, ну, не знаю, как, надо смотреть. Я не хочу, чтобы, знаете, это звучало как то, что я не верю вопросы, но надо в любом случае, чтобы оценивать опрос, надо иметь все исходные данные перед глазами. Сколько человек было, какая выборка, у кого, кого опрашивали, на основании чего сделан этот вывод. А вот вывод о том, что 90% не постятся, мне вот представляется сильно завышенным. А, то есть этот процент не постящийся, мне представляется завышенным просто вот на уровне того, что не очень так. Понимаете, есть же, вот, условно говоря, суровая рука рынка, да, который, в общем, не обманывает в этом смысле. Что я имею в виду? Это постные столы, постные блюда от магазинов с готовой едой, да, до всех ресторанов. Это никак не вяжется вот, с цифрой 90% непостящихся. Просто если бы это было так, зачем предлагать постную еду везде? Ну, и таких вот, таких нестыковок много. Повторяю, поэтому надо смотреть опрос, какая там была выборка, как проводились, какой был опросник, поститесь, не поститесь, что там человек подразумевал, отвечая это, насколько это подробно все сделано. Но, с другой стороны, понимаете, ну и что? Да, ну и что? Я вот как-то не вижу здесь чего-то такого, по поводу чего надо начинать вырывать волосы на голове или еще что-то делать.
Спасибо. Как говорится, к другим темам. Уже месяц на радиостанции «Вера» выходит аудиоверсия вашей программы «Парсуна».
Да, огромное спасибо. Нашей с вами, я бы так
сказал. Да, спасибо. Нашей программы «Парсуна». Поговорим о нашей программе. Спросить я вот о чем хотел. В среду прозвучала запись беседы с итальянкой Джованной Паравичини, руководителем фонда «Христианская Россия», фонда, который работает по всему миру, но связан с Россией. Сама Джованна уже много лет тоже в России живет. И она, а родственники у нее живут в Италии, мама и близкие друзья, как раз в тех самых местах, где ситуация с коронавирусом особенно остро стоит. Это Бергамо, это Бреши, это Милан, Ломбардия, вот эти географические названия. Из этой беседы для вас что таким в личном плане стало самым, самым теплым, согревающим, самым зацепившим лично вас?
Ну, в этой части беседы, безусловно, рассказ, который мы поставили в анонс, да, вы помните, где Джованна рассказывала о том, как врач один позвонил по телефону женщине, у которой уже кто-то умер, кто-то находился в больнице, и она сказала, что я не могу молиться, или я не молюсь, я уже даже не молюсь. И он сказал, не переживайте, я буду молиться за вас. И это, конечно, совершенно такая пронзительная история. И ты, кстати сказать, вот с этой точки зрения понимаешь, что вот когда человек сталкивается с такой серьезной реальной проблемой, здесь проявляется его христианская забота о ближнем, а какие-то внешние вещи отступают на второй план. Это такой урок, если угодно, был для меня тоже. И поэтому вот я бы даже привел этот пример в качестве ответа на вопрос, который мы в самом начале сегодняшней программы поставили. Да, вот как себя вести, как относиться к призыву вот, молиться дома. Надо трезво посмотреть на ситуацию, посмотреть на то, что реально сегодня происходит, и что, где требуется и действительно наша вера и ее плоды вот, в отношении к людям, в заботе о людях. Вот это должно быть в этом свидетельство веры нашей сегодня.
Но в заботе о людях...
Да, но это оно всегда забота о людях должна быть. Вы просто понимаете, вот условно говоря, можно, так сказать, сетовать, что ты не можешь... Вот, потому что понятно, что кто-то... Вот мы в комфортных были условиях. Да? Мы с вами там, могли при желании каждый день ходить в храм. И вот, как вы справедливо сказали, ссылаясь на священника, вот сейчас мы этого лишены, мы, с одной стороны, должны это ценить, а с другой стороны, должны понять, что вера наша страдает не от этого. Она страдает от того, когда мы перестаем замечать ближних, которым тяжело, когда мы начинаем злиться, когда мы начинаем, там, не знаю, осуждать священноначалие, которое с болью приняло, вот, обратило к нам такой призыв. Вот тогда, вот в эти моменты страдает наша вера. Могу напомнить рассказ, который мы как-то уже я вспоминал в наших беседах здесь. Святейший Патриарх рассказывал, когда он был ректором Академии, тогда Ленинградской Духовной Академии, и на собеседовании один молодой человек, поступавший в семинарию, естественно, церковный, верующий человек, его спросили, а как вы причащаетесь, как часто вы причащаетесь? Он говорит, один раз. И у него уточняет комиссия, говорит, простите, мы не поняли, вы причащаетесь один раз в неделю, один раз в месяц, или как, или один раз, в какой срок? Он говорит, нет, я всего причащался в жизни один раз. Дело было в том, что там, в деревне или в районе, в городке, где он жил, не было храма. Это было в советское время, напомню. И он имел всего одну возможность в своей жизни быть на литургии и причаститься. Ну, там, за несколько лет. Понимаете, это было вот недавно, это Святейший Патриарх об этом рассказывал, он был на этом собеседовании, он проводил это собеседование. Понимаете, что, как, в чем можно этого человека упрекнуть? Ну вот он как раз-таки он дорожил этим, он его вера привела его в семинарию. Вот, понимаете, вот это как-то по-новому сейчас на это смотришь. На все.
Да, потрясающая история, спасибо вам большое. У нас на радио «Вера» в последние дни, поскольку тема коронавируса и пандемии обсуждается постоянно, звучали такие мысли, что помощь ближнему всегда и справедливо воспринималась как какое-то дело, там, пойти, навестить, помыть полы у старушки, купить продуктов, вот что-то такое. Сейчас по понятным причинам социальная активность, она ограничена, она не отменена, но она ограничена, и чтобы быть таким вот волонтером, который куда-то идет, нужно как минимум иметь средства спецзащиты, а еще лучше инструктаж, и вообще лучше, а может быть лучше даже и не всегда идти, чтобы не навредить. Но многие отмечают, что вот эта помощь ближнему по-другому высвечивает помощь словом. Вот если делом сейчас ограничены возможности, то словом, посредством интернета всегда помочь можно. И вот нас часто упрекают, что слова ничего не значат. Сейчас такое время, когда слово может значить много. Так получается?
Думаю, что да. И единственное, что нужно это воспринимать как то, что надо стримить, там, спамить. Все-таки это тоже надо делать, уметь делать. Но при этом вот слово, обращенное к своим близким, к тем, кому ты, знаете, вот, условно говоря, позвоните маме, да, вот этот призыв, он тоже, в общем, не потерял своей актуальности.
Спасибо огромное за эту беседу, Владимир Романович. Я в особенности вам благодарен, что вы нашли возможность вот с нами по телефону разговаривать час при вашем плотном графике. Понятно, что вы сейчас на передовой во всех этих процессах оказания помощи тем, кто в помощи нуждается со стороны церкви. Я напомню, в светлом вечере сегодня с нами и с вами дистанционно был Владимир Романович Легойда. Как всегда, по пятницам, впрочем, мы традиции не меняем в этом смысле. Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. С вами был также Константин Мацан. Спасибо, до свидания, светлый вечер на радио «Вера».
Спасибо.
Светлый вечер на радио «Вера».